Слава Богу, у нас такая сегодня своеобразная тема. Ой, я не знаю, как у меня получится ее передать. Она открылась, я не ожидал, как откроется. Она такая громадная, что я даже не знаю, какая часть сегодня всего лишь будет. Но вопрос не в этом. Вопрос очень серьезный, если как мы рассуждаем, думаем, как рассматриваем эти моменты жизни нашей. Есть интересная такая фраза. Ефесянам 4 глава 17 по 24. Но наше внимание в 20 стихе. Ефесянам 4 глава 17 стиха. «Посему я говорю и заклинаю Господом». А почему? О чем? Как? Что ты имеешь в виду? Чтобы было понятно, я начну немножко раньше. С 13-го. «Доколе все придем в единство веры». Значит, чтобы она была бы общая. Апостол Павел говорит, чтобы я хотел прийти с вами и утешиться, чтобы общая была вера, моя и ваша. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия». Познание. Вот это нам деталь очень сильно нужна. «В мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Это очень серьезнейший вопрос. Может быть, мы сегодня даже и касаться его не будем детально. Но здесь ставится момент. Если мы младенцы, то мы колеблемся. И вот куда дует, туда наклоняемся. Это очень переживательный такой момент в жизни каждого человека. Дальше. Павел говорит, я не мог говорить с вами как со взрослыми, так будем говорить. Я говорил как с младенцами во Христе. То есть я говорю на серьезные темы, вы меня не понимаете. Я говорю, заостряю какие-то вопросы, они вам не вмещаются. Почему? Потому что у вас проблема. Какая проблема? Вы младенцы. Слово «младенцы» имеет два смысла. Один смысл, что маленькие пока не выросли, потому младенцы. А другой смысл, более тяжелый, сложный смысл, судя по времени, вам должно быть учителями. Но вы еще младенцы. Это заторможенность духовного роста. Получается, время прошло, а слово не вселялось. Почему не вселялось? Потому что там внутри захламленность. Человек имеет свое мнение, свое понимание, свое рассуждение. Между прочим, об этом вопросе, вот я сегодня внимательно смотрел, думаю, вот это да, интересно. Через одну душу, через вторую душу сегодня напоминалось о общении с Богом, о помазании, о действии. Думаю, вот это да. И это первое. И второй, кто поделились сегодня впереди меня, мы в одной теме находимся. Это очень интересно, очень благословенно. Если внимательно посмотреть на Иова, то Иов говорит об интереснейшем вопросе. Он говорит, что «я раньше о тебе слышал слухом ушей, но теперь мои глаза увидели». Глаза увидели после того, когда Бог с тобой напрямую стал говорить. А там ты начинал то туда, то налево, то направо. Ну так оно было, мы не осуждаем, мы просто разбираем. Это вопросы очень серьезные. Вопросы, чтобы быть, как сказать, чтобы познать Бога. У нас, конечно, сегодня тема где-то будет идти в направлении «как мы познали Бога». Знаем ли мы Бога? Насколько мы знаем? И это будет видно из нашего образа жизни, из нашего хождения. Как, что, зачем и почему. Теперь что получается? И вот когда младенцы в духовном возрасте, они хапают все подряд. Я такой маленький пример расскажу. Меня сильно раньше удивлял один из вопросов, почему так происходит. Что именно? Я был удивлен, что люди, христиане, попадали в проблемы. Какие проблемы? Вот куда-то пойдут в общение, нахватаются кто знает чего. Побудут в каких-то собраниях, нахватаются кто знает от кого, кто знает чего. Думаю, да что же за проблема? Что за проблема? Почему так происходит? И вот один из моментов мне пришлось видеть. И как-то я тоже рассказывал в каких-то темах, в разных случаях. Бабушка-христианка. У нее, 4, 5, 6 внучат. Примерно такая цифра. Почему примерная? Потому что она им будет давать пищу, обыкновенную физическую пищу. Она взяла, натолкла толкушкой, вот как мы пюре картофельное толчем, вот так она натолкла хлеб, побросала в суп, потолкла, вот, потолкла мясо куриное и не заметила, что там была косточка, вот как в детстве мы такую косточку буквой «Л» брали, кто как, какую сторону поломает лучше. Она плоская. И когда толчешь, она не попадает тебе в толкушку. Она еще и была немножко отломанная. Но вот эта буква «Л» сохранилась. Что бабуля рассказывала детям, когда кормила их с ложки? Вот рассказывает, они рты открывают, и каждому в рот ложку, как вот птичка птенчиков кормит. Ну, примерно вот так. И вот раз одной, одному ребенку дает ложку, и ребенок потом: «А, что случилось?» Вот эта косточка буквой «Л», вот головкой, пошла туда в пищевод и застряла. День это был воскресный или субботний, я сейчас точно не помню. То есть в том регионе, где мы находились, в это время, ну, все врачи были на отдыхе, только аварийные какие-то были вариации. Быстренько на машину повезли, значит, и слава Богу, что пищевод обычно, когда принимает пищу, он все время толкает ее вниз. Слава Богу, что эту косточку не протолкал пищевод, иначе пришлось бы делать операцию. Ну и длинными пинцетами залезли и вытащили. Второй вопрос. Врач сказал: это хорошо, что, говорит, вы быстро приехали, потому что пищевод все время сокращается. Если бы вы не приехали так быстро, то пищевод натерся бы на эту косточку. Появились бы язвы. Язвы залечивать там очень трудно. Все обошлось. Ну ладно, проходит время, я в своей семье кормлю кого-то из детей, недавно бросили соску, потом уже соску с большой дырочкой, понимаете, потому что более густая кашка была. Я же послал ложка. И вот я даю ложку, а у ребятенка полтора зуба, что называется, один наверху, половина внизу. И то не рядом, не совпадают. Ну, потому что только что зубики начинают расти. И вот этот ребятенок, закрывший рот, говорит: я говорю: ешь. А он мне: я говорю: ешь. И я понял, что у него в зубах что-то есть. И показываю: открывай рот. Он открыл рот, и я вытащил. Он между этих зубов, как он умудрился, я не знаю, поймал кусочек каменной соли. Но это была не соль, а камушек. И вот когда каменную соль обрабатывают, там бывают камушки. Это ничего, проблемы нет. Если проглотишь, никаких проблем не будет. И он поймал это. И мне Бог задает вопрос. Сейчас я не смогу повторить, но приблизительно. А вот тот ребенок более взрослый, на несколько лет старше. И проглотил такую кость куриную. А этот маленький поймал такого маленького камушка. И мне вопрос: порассуждай и ответь. И вот я рассуждаю, как же мне теперь ответить на этот поставленный вопрос, на это событие. Я говорю: я знаю, что произошло. Вот тот ребенок, что косточку проглотил, доверился бабуле. Ну, доверился. А этот малой не доверился мне. На полтора зуба процеживает, все процеживает. А Священное Писание говорит: здешние оказались благомысленней фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. А точно ли так написано? Я говорю: ах, вот она где проблема. Авторитеты пред авторитетами преклоняются. И что авторитет не ляпнет, воспринимают. Это ужас. Следующий момент. Как-то тоже рассказывал. Так случилось, что в деревне семья должна была поехать в отпуск, а дома хозяйство. И вот там корова, там козочки, там овечки, там, ну, целая история, понимаете, там собака. И вот надо это кому-то, ну, передать, попросить, чтобы понянчились, пока они в отпуске будут. Ну, и договорились с соседями. Самое главное — о корове вопрос. И вот с соседями договорились: вы пасите корову, молоко ваше. Это же хорошо. Соседям от этого неплохо. Молоко же ихнее. Это же хорошо. Только чтобы корова кушала. А еще надо доить ее. Если не будете доить, то там, я не знаю, что получается, перегорает вымя, там целая проблема потом. Или молочности не будет, или молока не будет. Я не знаю этих тонкостей, но проблема будет у коровы. И вот проходит время, вернулись с отпуска. И своих пацанов, мальчишек посылают к соседям, поблагодарите за корову и приведите. Обычно коров на веревке держали не за шею, чтобы не натерлась, а за рога. За рога завязывают веревку, и все. Это самый удобный вариант. Ну и вот эти пацаны пошли к соседям, поблагодарили корову за веревку и повели по дороге деревенской. Деревенские дороги, это там, знаете, если дождя нету, то хорошо. Если дождь, то там чуть ли не по колено грязи обычно бывало. Вот так. А вдоль заборов росло все, что хочешь, только не то, что можно кушать животным. Или беда, и слепота, и всякая такая, не поймешь что. Короче, несъедобная, иначе будут проблемы у животных. Животные откуда-то знают, что это кушать нельзя. Эти малые ведут корову на веревке, а она как косилка косит всю траву. Это не трава, там сорные травы. Вдоль дороги, под заборами, все подряд косит. Они до дома довести не могут, она все косит. Проходит дядька деревенский, говорит, что вы делаете? Загубите корову, ей нельзя это кушать. А мальчишки смеются, радуются, коровка же кушает. А почему она кушает? И когда я это услышал, как реагируют деревенские люди и как вообще животные, дело в том, что, оказывается, сытая корова такую траву, такие растения никогда есть не будет. А тут она с голода все подряд метет. Почему? Потому что соседские ее не кормили, она в посте была. Если доили, то еще ладно. Не кормили, впроголодь. И теперь, когда ее повели, она хапает все подряд. И когда Бог мне задает вопрос и говорит, сейчас не повторишь этого вопроса, конечно, это старая очень история, но очень назидательная сегодня к нашей сегодняшней теме. И задается вопрос, как теперь вот этот пример с коровой перевести, например, с христианством? Я говорю, понял. Я говорю, Боже, ты знаешь, что я понял? Ты есть пастырь, ты пасешь нас, и ты пасешь нас на твоих злачных пажитях все дни и недели, пока мы придем на собрание. И когда мы слушаемся голоса твоего и ходим на твои пажити, ходим к твоим водам, мы сытые. Слушайте дальше. Мы будем благословенно разборчивые в восприятии духовной пищи. Понимаем? С одной стороны, мы будем приходить на собрание, и у нас есть что передать. За неделю нам Богом было что-то открыто. С другой стороны, мы пришли насыщенные, и мы подряд все хапать не будем, если там какую-то ахинею дают нам. Мы будем разбираться, а точно ли так написано, а правильно ли говорится. И мы будем начинать различать голос от голосов иных, понимаете? Мы читаем, чтобы не были младенцами, колеблющимися и увлекающимися различным ветром учения. Обычно, когда рассматривается вопрос ветра в учении, это рассматривается, кто знает, где что дует. Что вы говорите? А когда Петр подходит к Иисусу, это же апостол. Мы никого не осуждаем, просто разбираем. Господи, пожалей себя, не ходи в Иерусалим, чтобы с тобой чего не случилось. Но это хорошее пожелание, правда? И вдруг ответ, он запрещает ему. Один из евангелистов конкретно говорит, запретил ему. Кому? Это уже детали, очень серьезные. И говорит, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Какой соблазн, слушай? Такое пожелание доброе. Пожалей себя. Различать? Ха, интересно. Вдруг раз, и приходит мама его, потому что, ну, по-другому не скажешь, что братья и сестры протолкали маму вперед, ну, нас ты не будешь уважать, потому что мы младше, ну, так получается. Братья и сестры у Иисуса, они же были младше, чем он. Младше. Потому что он был первенец у своей мамы. Значит, надо было маму взять. Слушай, у тебя же должен быть авторитет. И говорит, слушай, там мама пришла, сестры и братья пришли, родство пришло. А он говорит, а кто мне родственники? Знаете, почему он сказал так? Потому что он сейчас передавал большие глубины. Внимательно почитайте, что там впереди было написано. Какие события, что он передавал, какие действия. Что происходило, какое лечение. Он сказал, нездоровые нуждаются во враче, а больные. Он занимался хирургическими духовными операциями с народом. И вдруг под горячую руку, по-другому не скажешь, вдруг приводят его маму, сестры и братья. Чей почерк? Знаете, он сказал, кто мне мать и сестра и брат, слушающие слова Божие и исполняющие их. Там бы быть рядом с ним и сказать ему, если бы было можно, Господи, ты что, хочешь сказать, что не по воле Божьей сейчас пришла мама и сестры и братья? Я уверен, он бы сказал, ты верно видишь, недалеко ты от Царствия Божьего. Понимаем? Вот здесь он говорит, чтобы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения, мышлениями, рассуждениями, пониманиями. Объясняю деталь. Мы стоим на вопросе, ветры дуют не наружу, они внутрь заходят и дуют. Это очень серьезно. А почему так происходит? Есть причины. Раньше я застал такой период жизни народа Божьего, когда на всю церковь была одна Библия. И вот одалживали, ну, на день, на два, там, на сколько, не больше. Возьмут, прочитают дома, перепишут себе от руки места Писания и возвращают. Потом другие кто-то берут. Наверное, это плохо. Надо, чтобы Слово Божье у всех было. Ну, в принципе, наверное, хорошо. Проходит время, и следующий этап времени я застал, когда уже Библии были в каждом доме. И дальше я застал период времени, когда уже у каждого в семье была своя Библия. Или, как минимум, свое собственное Евангелие. Это же хорошо, отлично. Ну, с этой стороны, что у каждого, это хорошо. Если бы мы знали, что произошло. Старожилы земли знают эти вещи. Те, которые молодые, вы этого не знаете. Это был ужас. Почему ужас? Ужас заключался не в том, что у каждого была Библия, а ужас заключался в том, что каждый толковал по-своему. И потом это толкование выносил в общество. И были моменты, когда я видел, как останавливали и говорили, слушай, написано не так, как ты говоришь. Не искажай Слово Божие, не повреждай Слово Божие. Давайте будем откровенны. Сатана знает прекрасно Библию. Как вы считаете? Или забыл он ее? Он учился? Да он знает ее. Он нашему Господу что сказал? Написано, а камень не приткнешься ногой твоей. Ангелам заповедует нести тебя на руках. Знаете, как это звучит? Не искажай место Священного Писания, не об этом написано. И не к этому случаю жизни. А ты подделываешь это. Понимаем? Это серьезные вещи. Мы идем в линии, как мы знаем Бога. И это будет видно по нашим беседам, по нашим рассуждениям, по нашему поведению, по нашей одежде, по нашим словам, по нашим действиям. Это будет видно. Если внимательно смотреть, берем в качестве примера, ну, а потом здесь дальше будем читать. 70 учеников, 12 апостолов, и вот по два он посылает, они ходят. Имеют власть от него изгонять бесов, воскрешать мертвых, исцелять больных, совершать чудеса, знамения. И вот они возвращаются, и самый главный вопрос, о котором они заговорили, они сказали, даже бесы повинуются нам о имени Твоем. Для меня звучит так, что воскрешение мертвых у них было на втором плане по важности. А вот что бесы повинуются о имени Твоем, это было на первом месте. В принципе, это хорошо, правильно так рассуждать. Они об этом радуются. Он говорит, не этому радуйтесь. Радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Но когда проходит немножко время, и он говорит, кто не будет есть тело мое и не пить моей крови, не будет иметь своей, себе жизни. И что они стали говорить? Там многие говорили, не только из числа 70. Какие странные слова, говорит, кто может это слушать? Значит, это говорили из числа 70 тоже. И они потом отошли от него. Вопрос к ним, к этим, которые отошли, а их много, многие отошли, многие это больше, чем 35 человек, больше, чем половина, а их было всего 70. Почему вы уходите? Мы не так познали Бога, мы не так знаем Бога, как Он знает. Кто вас уводит? Нас Бог уводит, потому что это нездравые слова. Ну, рассуждайте, рассуждайте. Вас Бог выводит отсюда? Вас Бог? Вопрос. А как имя этого Бога, который вас выводит отсюда? А как имя того Бога, который вам открылся, что вы не так понимаете Бога? Думаем. Берите младшего сына от свиного корыта. Почему ты уходишь? И он говорит, они были с нами, но не были наши. Из-за того, что они не воспринимают слово, которое передаем, они показывают, что у них дух заблуждения. Ты младший, почему ты уходишь? Что, не христианская семья? Ну, тогда не было христианской семьи, потому что Христа еще не было. Когда рассматриваешь, как родитель встретил сына, ой-ой-ой, это такой духовный родитель был, это такой духовный был родитель, благословенный. А младший сын, ему не так, все не так. Откуда эта зараза? Херувим осеняющий. Ему Бог не так, все не так. Он будет уходить от Бога. Он одну треть ангелов совратит. Они станут демонами, бесами, как хотите называйте, какая разница. Он показывал на то, что Бог несправедливый. И ангелы поверили, поверили. Это разрушитель небесной церкви. Ну, образно говоря, Бог и Отец, ангелы, там служение, собрание было. И вот он разрушает эту церковь, небесную церковь, и одну треть из церкви небесной уводит. А как уводит, знаете? Хвост его увлек одну треть ангелов. А когда читаете Библию, Ветхозаветную, там написано, хвост – это лжепророк. Получается, херувим осеняющий, а теперь нужен демон, дьявол, он лжепророчествование дает, и ангелы поверили, за чистую монету восприняли. Дальше он не успокоился. Дальше дьявол на земле. Теперь надо разорить Божью семью. Там была Божья церковь. А вот теперь Божья семья. Божья семья, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой и Адам с Евой. Вот она семья. Надо разрушить эту семью. Надо сделать, отделить Адама и Еву от Бога. И он добивается этого. И пришлось выпроводить. Почему? Потому что Бог сказал, они стали как мы, знающие добро и зло. А теперь, если прострет руку на дерево жизни, то останется вечно живущим грешником. Без покаяния. Вот почему Иоанн Креститель говорит, куда вы идете? Плод достойный покаяния. Только тогда будет водное крещение. На сегодняшний день валом, безостановочно, почти везде водные крещения. И никаких ни исповеданий, ни покаяния, тем более никаких плодов достойного покаяния. Но это же правда. Правда. Так вот, увлекающиеся всяким ветром учения. Смотрите, что он говорит. Колеблются. И вот в собрание пришли, и кто что говорит, кто что понимает. Заострю внимание еще одно. Я был удивлен, и Бог заострил внимание и показал. Смотри, как внимательно. Я сейчас своими словами скажу. В руках духовного Библия духовна. В руках душевного она душевна. В руках плотского будет только плотская линия. Понимаем или нет? И у кого какой образ мышления и какой склад ума? Склад ума – это что туда вложено, собрано и сложено. Склад ума. Образ мышления праведников. Надо вернуть это. Книжник, наученный, из сокровищницы сердца своего выносит. Сокровищницы сердца. И вот это выносит. И вот тут вот видно. Священное Писание. Сегодня я не буду открывать это место. Писание написано. Глупый познается в своих словах. Замените слово «глупый» на любое другое слово. Человек познается в своих словах. Куда он идет? Куда она идет? О чем говорят? Мы возвращаемся к младшему сыну. Младший сын, что тебя не устраивает в семье? Почему ты уходишь? Ведь он же найдет 100 обвинений, правда?
Да.
Дай мне полагаемую часть имения. Отец дал. Это ты так познал Бога? Ты так знаешь Бога? Меня Бог выводит отсюда. Ну, в нашем тексте этого нету. Но когда читаем Священное Писание, так собирательно эту сторону смотреть, именно так получается. И что? И чем дальше уеду, тем больше буду знать о Боге. Я там буду Богу служить. Я не так буду служить, как в родительском доме служили. Я не так понимаю Бога, как в моем доме служили. Вот так сделал Херувим осеняющий. Так сделала 1/3 ангелов. Так сделал Адам с Евой. Так на сегодняшний день делается везде. Вопрос, как мы знаем Бога? Теперь надо этого сына благословить в дальнюю дорогу. Молиться? О чем молиться? О покаянии, да. О прозрении, да. Чтобы жизнь не прервалась в неготовности, да. А можно сыну передачки какие-то давать? Особенно, если там гол. Там же голод. Слушай, он там голодает, холодает, ему нечего кушать. Ну, соберите ему посылочку с продуктами. Да? Он там дольше будет сидеть. Он придет в себя, когда свиньи будут есть, а ему эти рожки давать не дадут, которые едят свиньи. Ну, так говорит Священное Писание. Вот когда он придет в себя. Ну, теперь он возвращается. Я виновен против неба. А, теперь ты что скажешь? Так ты правильно знал Бога или неправильно ты знал Бога? Неправильно. А кто тебя обманул? Ну, апостол Павел говорит, не обманывайтесь. Не обманывайте сами себя, не занимайтесь самообманом. Вот что он говорит. Возвращаемся сюда. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое, совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Я просто читаю текст, чтобы нам увидеть сюжетность, в которой и ставится вопрос познания Бога. «Посему я говорю, заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Зачем ты это пишешь Ефесянам? Еще раз. Чтобы вы более не поступали. Мы слышим по-русски? Более, значит, до сегодняшнего дня вы поступали. Ну так. А теперь более, чтобы у вас такого не было. Ну вот и наоборот речи. Что ты сказал? Они, Ефесская церковь, поступают по суетности ума своего. Так они имеют Христов ум или свой? Он говорит, свой ум имеют. А теперь со своим умом люди будут проталкивать свои идеи. Думайте внимательно. Вопрос возникает. Седьмая церковь в книге Откровения. Ты уверен о себе, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды. А не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп, несчастен, беден, наг, слеп. Советую тебе. Если ты был холоден или горячий, как ты тепл? Я извергну тебя из уст моих. То есть пока мест еще нет, но дело к этому подходит. Так вот, они как поступали? По суетности ума своего? Выходит, что да. Значит, они колебались ветрами различных учений? Да. Они говорили, что нормально все? Да. Вот они знают Господа Бога? Дело в том, что двое на постели. Один берется, а другой оставляется. И оба говорят, что они знают Бога, что познали Бога. Он говорит, вы так познали Бога? Посему я говорю, заклинаю, то есть под большую ответственность ставлю пред лицом Господа вас, чтобы вы более не поступали. Хватит, вы уже до сих пор поступали. Как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме. Помрачение, слово мрак. Мрак в разуме, затемнение мозгов. И вот при затемнении мозгов человек поступает и думает, и делает, как считает правильным. Все было понятно, мы сюда сейчас еще вернемся. Есть вот такое место Писания, говорящее об общей картине народа Израиля. Книга Судей. Книга Судей заканчивается, это 450 лет прошло, как они прожили в земле обетованной. Потому что есть места Писания, говорящие, что 450 лет они были в судьях. Книга Судей, 21 глава. Последние два стиха, 24-25. «В то же время израильтяне разошлись оттуда каждый в колено свое и в племя свое, и пошли оттуда каждый в удел свой». Хорошо это или плохо? Ну, наверное, пока мисс хорошо. «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». Мы понимаем, что между вот этими и то справедливо, и то, и та справедливо, и это справедливо, и у них стычки. А как? Они же две стороны справедливы. А там стычки идут. Каждый поступает, как считает справедливым в своих глазах. Знаете, что это звучит? Общего царя не было. У каждого в своей внутренности был свой царек. Вот он царь, а она царица. Каждый выделывался так, как считал правильным. Вот так вот младший сын посчитал, что он правильно поступает. Вот его так Бог научил. Бог научил. А как имя этого Бога, который тебя, сыночек, так научил взять полагаемую часть имения и сказать, я ухожу в дальнюю страну? Как имя этого Бога? Ох, там бы вскрылось имя того, который учил этого сына. Вот этот бы вопрос задать одной трети ангела. В свое время, когда там конфликт в небе произошел. Кто вам сказал? А вот тот, который, он сказал, среди богов сяду, на краю севера поставлю престол мой. Буду подобен Всевышнему. Это слова Херувима Осеняющего. Авторитет. Видите, какой авторитет сильный. Как имя вашего авторитета? Что бы они сказали? Какое имя назвали? Херувим Осеняющий? Ангел Зари? Ангел Света? будучи помрачены в разуме. А когда помрачение в разуме, тогда отчуждение от жизни Божьей. По причине невежества и ожесточения сердца. Ожесточение сердца по причине обольщения греха. Ну так говорит Священное Писание. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Раньше хватало чуть-чуть стаканчика, а теперь уже и ящиком не хватает. И вот они заглушают это и живут этим. Вы знаете, когда эта тема открывалась, я так поежился, думаю, как всегда, думаю, вот это да. Это я должен еще передавать. И это сейчас я еще не все успею передать. Так, слегка, чуть-чуть. Остальное Дух Святой да будет открывать каждому из нас. С ненасытимостью. И вот они живут. Они живут. Чем они живут? У одного человека был богатый урожай. Он говорит, куда мне забрать все добро мое? Хранилища предыдущие очень маленькие. Он говорит, знаю, поломаю старые житницы, построю новые. Соберу туда все добро мое. И скажу душе моей, душа, ешь, пей, веселись, покойся, на долгие годы у тебя собрано. Где-нибудь упоминание о Боге есть? Нигде. Его Бог, написано, их Бог чрево. Его Бог, его авторитет. Иисус говорит, безумец, в эту ночь заберут твою душу. Кому и куда достанется вот это все твое? А безумцы в небо идут? Как вы думаете, или куда они идут? Безумцы в небо не идут. Они в преисподнюю идут. Но вы не так познали Христа. Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились. Так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Назад возвращаюсь. Но вы не так познали Христа. Как мы познали Христа? Ну, давайте слово «имя Христа», пока есть временно, заменим на имя Бог, хорошо? Почему? Потому что сейчас мы будем рассматривать младшего сына со свиного корыта. Вот эта история. Вот как к нему обратиться? Ну, молодой человек, да, или как? Как его? Сын такого-то, родитель. Как ты познал Бога? Ответ будет такой. Как познал, так и действую. Вот как познал. Ты считаешь себя правым? Конечно, правым. Это мое такое понимание, говорит. Что же дальше будет? 1 Коринфянам читаем. 15 главы. 33 и 34 стих. Не обманывайтесь, не занимайтесь самообманом. Худые сообщества развращают добрые нравы. Вот с кем вы вращаетесь, он говорит, это каждому из нас говорится, то эти сообщества развратят добрые нравы, которые в вас. Вы начнете точно так же мыслить. А с кем вы общаетесь? Что такое худые сообщества? Дело в том, что когда мы выходим в окружающий нас мир, вот неверующие люди, мы насторожены, осторожно, понимаете, идем, смотрим, чтобы где чего не случилось. А где худые сообщества, не знаем? В семьях. Кто-то освещается, кто-то не освещается. Вот оно, худое сообщество будет. Рожденные по плоти в семье будут гнать рожденного по духу в семье. Большинство стычек из-за этого в семьях и происходит. Неприятности между мужьями и женами, между отцами и матерями. Пока мы так берем. Почему? Потому что кто-то чище, святее хочет, а кому-то без разницы. И вот идут стычки, 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 стычки. Но мне приходилось видеть, он разложил ее. Она разложила его. Ну, разные комбинации, разные варианты были. Кто-то уже махнул рукой, надоело бороться. А будь что будет. Я просто констатирую факты. Худые сообщества? Вы знаете, что мы видели у отцов наших, у матерей наших, то передадим детям их и детям детей их. Так это Священное Писание. Вот оно сообщество. Меня, конечно, благословенно удивляет момент Адам и Ева. Вот у них рождается первый Каин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но родился следующий, мне очень нравится, Авель. Авель, как тебя вот это худое сообщество такой семьи не разложило? А твой брат разложенный. Потом, когда убийство произошло, там события пошли дальше, размножение людей пошло, вот, рождается у Адама с Евой Сиф. А потом у Сифа рождается Енос. Тогда начали призывать имя Бога. Почитайте в Священном Писании. Там, если посмотреть, сколько лет прошло, была пауза, Бога не призывали. Бога призывал первый, Авель, его убрали из жизни. И потом интервал времени, никто не призывает Бога. Но Библия говорит об этом. Наконец, вот Енос появился. Тогда стали призывать. Что это значит? Как это понять? Тогда стали призывать имя Бога. Значит, они увидели, что они не знали Бога. Ну, так получается. Худые сообщества? Ну-ка, на детей давайте посмотрим. Дети, давайте смотрим на самих себя. Что мы видим в себе? А при чем здесь это? Ну, давайте, разбирайтесь. Как вы знаете Бога? Вот такого Бога? А откуда вы взяли такие знания? Худое сообщество развратило добрые нравы? Развратило. Я рассказывал как-то случай. Это рассказала сотрудница, потом она, конечно, уверовала. Сотрудница моего отца. Тетенька пожилая. Вот она рассказывала свою жизнь. Рассказывала про своего сына маленького. Она неверующая была на ту единицу времени, когда это случилось. Сыну было, ну сколько там, 4-5 лет. Может быть 6, не знаю точно. Зашли они в городской транспорт, автобус, там, трамвай, троллейбус, какая разница. Надо было билетик купить. А там билетики покупаешь, то есть денежку опустишь и берешь билетик. Либо талончик и компостер, или как он там называется, ты ставишь и пробиваешь, раз пробил. То есть вот ты теперь оплачиваешь свой проезд. И вдруг зашел контролер и проверяет билеты. У кого нету, тому штраф дают, тикет дают. За то, что не взяли билетик, не заплатили денежку за проезд. Она не заплатила денежку за проезд. Он подходит к ней и говорит: гражданка, ваш билетик. Она: ой, ой, мальчик потерял. Она неверующая. Сынок тоже неверующий. Ну, наверное, неверующий, не знаю какой. Сейчас вы сами разбирайтесь, какой. А он еще не мог точно хорошо выговаривать, говорит: дядя, не вейте ей, она вас обманывает. Она не брала билетик. Продал. Она его дернула за руку. Чего вы его слушаете? А контролер говорит: гражданка, вот ему-то я и поверю, а вам нет, ваш билетик. На ее счастье, на несчастье, на что я не знаю, время подошло, и транспортное средство остановилось на следующей остановке. Двери открылись. Она за руку хватила своего пацана, дернула с автобуса, что там, троллейбус, трамвай, и выскочили на улицу. Контролер за ними уже не побежал. Малой на улице выдергивает свою ручонку из руки мамочки и говорит: зачем ты мне ваву сделала? Я всем расскажу, что ты усатого дядю обманула. Эй, малой, ты ж в какую церковь ходишь? Какие там проповедники? Ты откуда этого набрал мудрости такой? Ну-ка, худое сообщество не развратило добрых нравов. Правду сказал! Помните ту девчуру, через которую пророческое слово Бог давал? А дядечка, христианин, решил подкупить ребятенка этого девчуру. Принес кулек конфет и дарит. Она говорит, конфетки я люблю, я возьму, но правду скажу. Да? А мы за кулек конфеточек продадимся? Да? За шоколадку? За телефончик? За что-нибудь еще? Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Значит, там должен был работать голос Божий. Слушай, для тебя, вот ты, сын или дочь, я говорю про христиан, вот сообщество вот с этим человеком, оно худое. Оно развратит твои добрые нравы. Сторонись, подальше. Ну, а это мой брат, это моя сестра, это мои близкие, там родители. Ну, смотря где какие. Кто-то сказал, от доброго не убегают. Убегают, убегают от доброго. От благословенного и мирного не убегают. Убегают. Самый мирный, благословенный и добрый – это был Бог. Он и есть такой. И дьявол оттуда убежал, и одну треть ангелов увел. Они убежали. Адам с Евой, что, Бог плохой? Они от Бога ушли. Да, от Бога ушли. А младший сын что, от плохой семьи ушел? Нет. Знаете, там бы задать вопрос. Мальчик, молодой парень, кто ты, сколько там тебе лет? Какой грех тебя выводит с этого дома? А может быть, там уже демон выводит тебя с дома? 70 учеников, и 35 из них больше уже уходят. А кто вас выводит? Какой-то грех? Ну-ка, думайте внимательно. Уже какой-то демон стал работать? Ну как грех? Как демон? Их же имена написаны на небесах. Пока написаны, пока мест еще написаны. Пока написаны. Когда народ Израиля докатился до того, что они сделали золотого бога и поклонялись, теленок был золотой, то Моисей сказал, прости, ну там целая история, прости им грех этот. А если нет, то и мое имя изгладь из книги твоей. То есть Моисей понял, вот сейчас решается вопрос изглаживания ихних имен. И чтобы остановить этот процесс, он говорит, ну если не прощаешь, тогда и мое имя изгладь. Это опасно так говорить, так имел право говорить Моисей, так имел право говорить апостол Павел. Он сказал, я готов быть отлученным от любви Божьей ради моих братьев. Они имели право, мы не имеем права так говорить. Бог Моисею говорит, согрешающего, продолжающего, делающего и не останавливающегося, изглажу. А ты иди. В день посещения их, я посещу их. И постепенно Бог будет их убирать из жизни. Что и случилось. Смотрите, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Думаем. Как мы познали Господа? Но мы сейчас глубже еще пойдем. Отрезвитесь, как должно. Отрезвитесь, то есть вы опьяненные. Опьяненные – это опьяненные успехом, опьяненные положением в обществе, опьяненные зарплатой, опьяненные местом жительства, опьяненные местом вашим транспортом личным, опьяненные вашим телосложением, вашей прической, вашей красотой вашего тела опьяненные, вашим голосом опьяненные. Ну, неважно чем. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Дело в том, что люди мира сего и то говорят правду. И то они говорят. Пьяному море по колено. Громадная проблема, они ее не видят. Бог сказал, горе тем, которые добро называют злом и зло добром. Горе те, которые называют черное белым, а белое черным. Горе. Отрезвитесь, как должно, не грешите. К стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Как? Коринфянская церковь. И в Коринфянской церкви, которая одарована практически всеми дарованиями, какие только могли бы существовать, апостол Павел в первой главе об этом детально пишет, и во второй главе. Они одарованы были полностью. И вдруг некоторые из вас не знают Бога. И он говорит в следующих главах, я не мог говорить с вами, как с духовными, как с младенцами. Я не мог говорить вам. Ревнуть о дарах больших, я покажу путь еще превосходнейший. Где мне не приходилось сталкиваться, везде говорят, дары большие, пророчества, видения, откровения. Я говорю, слушайте, отрезвитесь. Послушайте внимательно. Я говорю, один вам пример приведу, очень простой. Вот стоит возлюбленный жених, а рядом громаднейший мешок, пускай будет так, там украшений, ну это ветхозаветные времена, я просто такой пример беру. Там одежды, там сокровища, там такие ценности. И вот он в любви признается молодой какой-то. Ну такой пример берем. Она посмотрела на него, потом смотрит на этот громадный мешок, и она видит эти сокровища, смотрит, вся туда уже вошла, хотя стоит на стороне. Как я люблю тебя. Кого ты любишь? Мешок с сокровищами она любит. Я говорю, поймите, самый величайший дар, который существует во Вселенной, это первый дар. Бог подарил, дал нам Сына Своего. Вот он где дар. А приняв Сына и в прощении через распятие Его тела, и пролитие его святой крови и тела. Так? Вот следующий этап. Получение Святого Духа. Эти две непреложные вещи. Самые главные вопросы. Бог, жених Иисус Христос не нужен. Дух Святой не нужен. А дары Духа Святого нужны. Что за абсурд? Но там написано пророчество нужно. Подождите, подождите. Одна деталь. В свое время, когда Бог сказал, отдели 70 человек, я возьму от Духа, который на тебе, Моисей, и дам им, чтобы эти 70 человек занимались, ну, обслуживанием всего народа. Потому что 3 с лишним миллиона, 5 миллионов людей. Попробуй обслужи. И вот Бог взял от Духа, который был на Моисея, и дал этим 70 человекам. Эти 70 человек... Видимо, они все стали пророчествовать. Где были минус 2, 70 минус 2, 68. Где были 68, я не знаю. Но двое были в стане. Значит, 68 не были там. И те, которые в стане, вдруг стали пророчествовать. Кто-то оттуда прибегает и говорит, слушай, такой-то и такой-то пророчествуют. То есть это была сенсация. Почитайте, увидите. Насколько помню, Иисус Навин стоял. Господин, запрети им! А Моисей говорит, величайшую истину. Не ревнуешь ли ты вместо меня? О, как бы я хотел, чтобы весь народ пророчествовал, слушайте внимательно, когда бы на них сходил Дух Святой. Так что важно, пророчествование или сошествие Святого Духа? Ну, отрезвитесь. Дух Святой. Вот он, величайший следующий дар. Первый дар – Сын Божий. Второй дар – Дух Святой. Духа Святого невозможно было послать, пока не будет искупительной жертвы Сына Божьего. Об этом мы в темах рассуждали. Вот о чем ревновать надо. Чтобы Духу Святому не было тесно. Чтобы Сыну Божьему и Богу Отцу не было тесно. Вот о чем ревновать надо.
А тогда без нашего спроса пойдет пророчество, видение, откровение, остальные действия. Дух Святой будет производить, как Он считает нужным.
А если Дух Святой огорчен? Кто-то нам написал, говорит, да, мы были в таких церквах, где люди прятались за говорение на иных языках, а нас духовно били и давили на нас тем, что, видите ли, у них много детей, они многодетные, и все дети у них, надо понимать, пределы в церкви, деловые. Мы, говорит, не выдержали и ушли оттуда. А мы избитые, израненные, пришедшие с мира, и с нами так, говорит, поступили. Это так познали Господа, да? Это так, да? А помните, когда в церкви было пробуждение, гости приехали, сильное слово от Господа было, и хлынул народ на покаяние, молодежь хлынула, а служитель церкви, а на этот день уже был 39-й день поста, заканчивался уже, или 40-й, вернее, заканчивался, а его все дети в миру, и много детей, немало, большая семья была, много было детишек. Они уже взрослые. Они все в миру, во грехах, беззакониях. И вот другие дети идут на покаяние, выходят вперед. Он оборачивается, а его детей даже в зале нет. А потом родители пошли за своими детьми. Такая молитва, такая бурная. Знаете, вот такая на иных языках молитва. Ну, закончилось собрание. Потом уже возвращаются на свои места, проходят и цепляют его. Ну, вот наши дети покаялись, а твои дети где?
Ну, они же правду говорят.
Такая правда? А ты еще у нас служитель. Это вы так познали Бога?
Это вы так знаете Бога? Это такой ваш Бог? Это ваша такая чувствительность в Боге? Это Дух Святой вас этому учил?
Вы хотите сказать, у меня сразу вопрос возникает к этим людям. Вы хотите сказать, что 5 минут назад Дух Святой через вас молился на иных языках?
Да, молился.
Минутку. Я был в одном общении, такая молитва была. Со слезами молитва, на иных языках. Дух Святой молится, думаю, вот это да, вот это да. Вдруг не поверил своим ушам. А там были гости, которые церковь эту не знали. И на эту молитву, на иных языках, идет дар истолкования, перевод того, что говорится. И там с этими стонами идет повествование. Отец, забери меня отсюда. Мне так тесно в этой душе жить, находиться. Я больше не могу.
Что?
Дух Святой кричит к отцу. Забери меня отсюда. Такая молитва на иных языках. Вы что говорите?
Это же Дух Святой молился.
Да, Дух Святой молился. Все правильно. А что он сказал? Мне тесно. Я больше не могу.
Забери меня отсюда.
Так вот я хочу задать вопрос. Вы вот, когда видели, что ваши дети каются, через вас Дух Святой молился?
Да.
А может быть, он молился и говорил, Боже, дети покаялись, а вот родительница не кается. Мне тесно в них.
Забери меня отсюда.
Могло быть такое? Могло быть такое.
Чтобы Дух Святой действовал в человеке и прославлял имя Божие, он сказал, Дух Святой придет, прославит меня, чтобы если он прославлял там в молитве, а тут они берут и бьют служителя.
Ну, они так познали Бога, вот у них такой Бог. Вот так их Бог научил делать. Отрезвитесь, как должно, не грешите. К стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога, а прикрываются молитвой на языках. Нравится нам? Если бы это были времена, когда младший сын уходил, вот сегодняшних дней, то сын мог сказать так, а я молюсь на иных языках и ухожу, меня Бог выводит.
Ох, деточка, в искушении ты страшнейшем. В дух заблуждения тебя выводит. Ты был с нами, но ты не был наш.
И чтобы тебя уберечь от покаяния, потому тебя и выводит. А ты прикрываешься языком. А мог еще сказать: вы знаете, а там у меня друзья, они такие верующие, они на собрания ходят, там такие молитвы идут.
Дар бы истолкование туда бы тоже послать, образно говоря, чтобы услышать, о чем там Дух Святой, если Дух Святой там в его друзьях молился.
Думаем. Очень серьезно думаем. Осию читаем. Очень сложное место, очень простое, очень серьезнейшее. Осия 5.4.
Дела их.
Обратите внимание. Дела их. Не допускают их обратиться к Богу своему. Ну, к настоящему Богу. К Богу земли, неба. Тому, который, возлюбив нас, послал своего единородного Сына Иисуса Христа.
Вот дела их не допускают их обратиться к Богу своему. Почему?
Ибо дух блуда внутри их, и Господа они не познали.
Минутку. Блуда? Что это такое?
Зачастую христиане понимают, блуда значит секс. Не спешите. Написано в Священном Писании Нового Завета: прелюбодеи и прелюбодейцы. Дружба с миром, вражда против Бога. Это есть измена Богу. Быть в духовном блуде с этим миром, изменять Богу, называется дух блуда.
Где этот дух блуда? Первый.
Дух блуда сработал для Адама и Евы.
Они изменили Богу, соединились с сатаной. Понимаете? Вот оно, действие духа блуда. Не секса, не путайте.
Вот этот дух блуда выводит зачастую. Вот потому дух блуда мог повести этого младшего сына вплоть до свиного корыта.
Вот такой дух блуда мог повести вот этих, больше чем половина из учеников, ну 70 учеников, которые были со Христом.
Это уйти от таких странных слов. Какие это странные слова? По-другому вопрос задаю. Для вас это странные слова, и вы большинство уходите. Хорошо, но вас всего 70, да? А остальные, которые не ушли, для них это не странные слова?
Понимаем, нет? Многие ушедшие, для них слова странные, а некоторые оставшиеся, для них слова не странные. Как такое может быть?
Измена Богу – действие духа блуда. Не секс, пожалуйста, а не половые взаимоотношения, не путайте.
Здесь говорится не о половых взаимоотношениях разнополых.
Об измене Бога говорится. Дух блуда.
Еще раз. Вот когда действие духа блуда, то человек не может обратиться к Богу своему.
Измена Богу. А почему?
Дружба с миром, худое сообщество разложило добрые нравы. И теперь идет ожесточение против Бога. И теперь этот демон своим лжепророчеством убеждает, что твои действия правильные, продолжай дальше. Можешь уходить, можешь уезжать.
С неба отправились, ушли с неба.
С Едемского сада были отправлены. С родительского дома ушел до свиного корыта.
Куда ушли эти многие из 70 учеников? До чего они докатились? Они вернулись потом?
У них получилось вернуться?
Ну, приходилось видеть, что получалось возвращаться, но с большими потерями.
Читаем послание Тимофею, второе послание. 4 глава, 3-4 стих. 2 Тимофея, 4 глава, 3-4.
«Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, от истины отвратят слух, обратятся к басням».
Что сделали большинство из 70 учеников?
Надо, чтобы льстило слуху. Что сделал младший сын до свиного корыта, который пошел? Искал того, чтобы льстило слуху. Если внимательно посмотреть на седьмую церковь книги Откровения, та же самая картина. Льстило слуху, уверенные о себе, что они разбогатели, ни в чем не имеют нужды. Они знают, даже и знать не хотят. Смотрите, помрачение разума. Но Иисус говорит, это моя, говорит, церковь. Он говорит, покайтесь, я пришел, говорит, уже стучу в ваши двери. Для меня это сенсация. Какая сенсация? Боже, Иисус, это твоя церковь. И ты не можешь войти в свою церковь, ты стучишься? Для тебя двери закрыты? Разве Иисус не стучался в двери этих большинства и 70 учеников? Стучался. Разве не стучался в эту церковь, седьмая церковь книги Откровения? Стучался. Разве не стучался в сердце младшего сына до свиного корыта? Стучался. Результат ноль. Пока месть не докатился до края. Ибо будет время, когда здравое учение принимать не будут. Я, говорит, в этой церкви больше не могу находиться. А почему? А все про меня, все про меня, все про нашу семью, все про наш дом. Подождите, какой грех не рассматривается по Библии, оказывается, все в вас или в тебе. Ну, умеете рассуждать, нет? Вот помните, когда про дедушку рассказывали, что детвора, понимаете, рядом с лагерем отдыха, бахча там, арбузы, дыни, они похапали, поворовали, поели. Он говорит, соберите в линеечку, поставили их, наклонитесь так вот, в три погибели, что называется, или как, в поясницу, чтобы носы в землю смотрели. Потом веревку натянул над затылками, говорит, ну, ниже, чтобы затылки не касались веревки, все стоят. Вижу. Да сколько он времени говорит обо мне, да сколько, это же можно. Кто украл арбуза там или дынь, у того голова веревки касается. И те, кто этим занимались, не головы, бах. Понимаете, да? А потом в следующий раз опять с веревкой придет. Ой, слушай, да не могу я больше здесь отдыхать. Какой здесь отдых? Нет никакого отдыха. Я пойду в другое место, где такого деда нету. Мой отец был большим другом своего приятеля, а тот был сильнейшим виноградарем. Моего отца учил, как делать обрезку. И когда был сезон снятия винограда, то тот друг получал первое место. У него был самый сахарный виноград. Хотя у всех одинаковые винограды давались, одинаковое место, одинаковая поливка, все на общем поле. Просто у каждого свои дорожки. Виноградные, ну. И вот стали эти виноградари замечать, что виноград уменьшается. То есть сбора нету, а забирать уже можно. Значит, кто-то ворует. И вот они решили договориться. Так, давай, говорит, сделаем так. Значит, возьмите двухстволку, потому что там надо было стрелять, ну там всякое зверье, понимаете, то волки приходили, надо было их стрелять. Ну, положено так, потому что такая местность была, вот, чтобы овец оберегать и тому подобное. И вот говорят, значит, я, говорит, зайду в виноградники и там буду лазить. Вот, а кто-то будет стрелять и кричать: «Стой!» Еще стрельнет, а я, говорит, буду кричать: «Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй!» То есть ранили. Ну, обман, обман. И вот, говорит, пошли в виноградник. Ночь, понимаете? И вдруг: «Эй, стой, стрелять буду!» А я, говорит, убегаю. А они стреляют из ружья в воздух. Ну, потому что договорились же. Стрельба в воздух, бах-бах! И я, говорит, закричал: «Ай-яй-яй-яй-яй-яй!» И падаю. Не ранили, ничего, значит, нормально. Только, говорит, странные вещи. По всему винограднику, а виноградник там было полос 200, наверное, вот такие полосы виноградные. Беготня идет! Ну, не поняли. На утро пошли. Ведра, везде стоят ведра! Пришли воры воровать виноград. Пришли с ведрами, самая удобная форма, в чем выносить. А когда услышали, что стреляют и кого-то ранили, давай убегать. Без ведер. И ведра наполнены виноградом.
а в следующий раз пойдут и будут в яблочном саду кого-то стрелять. Понимаете, да? А в следующий раз пойдут там, где-то еще будут стрелять. Да не кого-то стрелять, а вот ловить, ловить. Видите, что говорит? Значит, та церковь, в которой постоянно обличаются дела, люди оттуда уходят в тьму, чтобы дела их не обличались. Они так познали Бога. Обратите внимание, что это такое. Думаем, у нас такого нету? В семье такого нету?
Есть.
Как на молитву собираться? О, мне надо спать, завтра на работу, рано утром вставать. Не та причина. Я раз не буду затрагивать линию кощунства, это издевательство над всем святым. Такие люди действуют в пылу гордости, говорит Священное Писание. Это страшные вещи. И такого хватает в церквах и в домах. Молитву переломают, чтение Священного Писания поломают, скандал устроят. А потом от этого и хотят уйти в другое место где-то жить. Это почти во всех семьях, чтобы мы знали. Считанные семьи без этой эпидемии. Считанные. Кто-то летел в самолете, и там подавали кушать. Рядом сидящий отказался. Я, говорит, тоже отказался от пищи, потому что я в посте. И я, говорит, возьми и спроси, а почему вы отказались от пищи? Я, говорит, в посте. А это говорит, я тоже в посте. Значит, мы братья? А тот говорит, нет, мы враги. Как враги? И он сказал, что он из сатанинского общества. Нашему брату, христианину, говорит, а я, говорит, из сатанинского общества. Ну, я своими словами говорю, чтобы было легче понимать. О чем же ты постишься? А мы постимся о том, чтобы разрушать семьи христиан. Слышите что? Значит, демоны потом имеют воздействие на христианские семьи, а христианские дети, христианские взрослые, папы или мамы, слушают и воспринимают советы бесов за советы Бога. Ну и как звучит? Что такое с нами, с христианами, творится, что советы дьявола мы воспринимаем как советы Бога? Что это такое? Адам, почему ты Еву послушал? Она такая верующая, что вы говорите? Она такая христианка. Ну, тогда Христа не было, ну, верующая, ну, христианка, что было? Я сразу собираю единицу времени такую. А она даже с Богом имеет живое общение в прохладе дня. Ну да, она имела живое общение в прохладе дня до сегодняшнего дня. А вчерашний день это был последний день. Ну, в сегодняшний день Бог придет и будет им делать кожаные одежды, будет зарезаться животное жертвенное. А где он взял кожаные одежды? Значит, животное зарезал? Убил жертвенное животное? Значит, теперь надо было сжечь это жертвенное животное, это первое жертвоприношение в истории земного шара. Да. Просто Библия не повествует, но надо же понимать, а где он взял кожу? Что, с мертвых снял, что ли? Кожзаменитель делал? Да нет. Значит, живое животное лишил жизни, пролил кровь, показал, как это делать. И вот Авель именно так им и был человеком. Он приносил жертвоприношение Богу от животных, от барашек. Каин от плодов земли. Я раньше всю жизнь до определенного времени, ну не всю жизнь, конечно, неправильно сказал, вот раньше в начале христианской жизни считал, что Авель принес, наверное, плохие плоды он принес, потому Бог его не воспринял. Дело в том, что когда вы будете изучать жертвоприношение, то жертвоприношение плодов – это одно из последних жертвоприношений. Первое жертвоприношение – пролитие крови, жертвенное животное за грех. Жертвенное животное за грех, потом мирная жертва, сейчас не буду этого всего разбирать, понимаете, а потом и хлебное приношение, и продуктовое, фруктовое, овощное приношение. Это все потом. Каин, твой папа с мамой, они принесли фруктовое жертвоприношение.
Инжировое дерево, фиг три, смоковница, как кому легче воспринимать. Ободрали листья, поломали ветки, пролили сок жизни дерева и оделись в одежды дерева. Каин поступил, как они. Авель поступил, как Бог. Бог заколает жертвенное животное, а иначе откуда он берет шкуры, чтобы сделать кожаные одежды? Значит, жертвоприношение показывает, как это сделать, и Каин поступает так. И когда говорится, что у Сифа, когда родился сын Енос, стада стали призывать имя Бога, у меня возникает вопрос. Адам и Ева, вот когда вы из Едемского сада ушли, вы продолжали призывать имя Бога?
Я вижу, что нет, не призывали.
Если бы призывали, то было бы написано. Было бы написано, что вот Адам с Евой призывали, а теперь это дело продолжил Енос. Нету этого. Там написано, что вот в одни Еноса только стали призывать имя Господа. Значит, была пауза от жертвоприношения, которое произвел Бог, следующий период времени жертвоприношения, которое приносил Авель, и после этого полная пауза. Но Авель приносил жертву, а Адам с Евой?
Я нигде не нашел.
Вопрос колоссальный. Думаем, что мы избираем, куда мы движемся. Теперь следующий вопрос. Очень серьезнейшая вещь. 2 Тимофея, 3 глава, стих 6-7. Это ой-ой-ой-ой-ой. К сим принадлежат... Так, не это деталь, следующая. И на женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. А почему? Не могут дойти до познания истины, хотя всегда учатся, по той причине, что они водимы различными похотями и утопают во грехах. Вот она причина.
Кто с этим сознает, в этом сознается? Считанные единицы.
Вот это место Писания, мы не закрываем, мы к нему сейчас еще вернемся. Переходим резко в послание Петра. 2 Петра, 1 главы. С 8 по 11 стих. И будем увязывать эти два события. И потом будем подходить к молитве, на сегодня хватит. Второе послание Петра, 1 глава, с 8 стиха. Если это в вас есть, мы не разбираем пока что, и умножается, если есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Если познания и успеха, и плода в познании Господа нету, значит, у вас этого нету. Оно чего-то нету, не умножается. Теперь заново читаем и дальше продолжаем. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего чего? Вот того, что выше написано. Самый главный вопрос. Нету познания Господа нашего Иисуса Христа. В ком нет всего? Тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Как-то задавали вопрос, это что, человек забыл о том, что какие грехи были прощены? Я говорю, я лично не это вижу. Да, написано, вот посмотрите на скалу, из которой иссечены, на глубину льва, рва, из которого извлечены, на то тенистое болото, в котором вы погрязали, вас оттуда достал Сын Божий. Ну, посмотрите на это. Да, в принципе, надо не забывать. Но для меня больше стоит вопрос здесь. Забыли об очищении грехов тех, которые остались прежние грехи. Смотрите дальше. Посему, братья, более и более старайтесь, ну и сестры, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не претнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Свободный ход? В противном случае вы едва-едва туда войдете. А еще в худшем варианте вообще не дойдете. Подойдете к воротам, и будет сказано: до суда. А почему? Познание о нем умножается, Господа. Не знаем Бога. А почему не знаем? Утопаем во грехах, во тем и различными похотями. Учимся, никак научиться не можем. А что, где-то какой ветер какого-то мышления, учения, схватили и начинаем по этому образу и стилю жизнь вести. Это же катастрофа. Так вопрос теперь к нам ставится. Так как мы знаем нашего Бога? Каждый посмотри на свою жизнь и откровенно скажи Богу, каждый: Боже, ты знаешь, посмотри, какая моя жизнь. Посмотри, до чего я докатилась. Посмотри, что со мной делается. Спаси меня до конца. Слава Богу, имеем возможность склонять сердца, колени. Есть возможность покаяния, рассуждения, признания своей вины. Боже, очисти и освети. Господу да будет слава. Будем молиться. Аминь. Молимся. Господи Боже, мы опять пред Твоим лицом. Большой благодарностью, потому что Ты есть наш Бог и Отец. Мы Твои дети. Благодарность Тебе, потому что Ты говорящий истинное Слово Твоего. И оно касается глубины нашего сердца. Благодарность Тебе, Боже. Благодарность Тебе, что Ты открываешь сокровищницу Слова Твоего. Благодарность Тебе, дающий возможность, чтобы Слово Твое вселялось в нас обильно со всякой премудростью. Благодарность Тебе, что Ты показал нам, а каков Ты для нас, как мы знаем Тебя, чтобы это нам увидеть по своей жизни, по своим поступкам, по своему образу хождения, мышления, поведения, всего абсолютно, Боже, чтобы называть вещи своими именами, Боже, чтобы иметь с Тобой живое общение, чтобы найти причины, которые мешают нам соединиться с Тобою, Боже, благодарность Тебе, приходящего к Тебе, Ты не изгоняющий вон. Когда мы приходим, называем вещи своими именами, Ты, говорящий отцам, пророкам, в свое время говорил: признай только вину свою. Не оправдывайся, не давай объяснения. Не надо. Признай себя. Кто ты, что ты, где, зачем, почему. Ты говорящий к одной из церквей, в принципе, каждой церкви. Вспомни, откуда не спал. Там было начало, первопричина, а теперь последствия. Ты сказал: признать дерево по плоду. Плоды, они показывают, что за дерево, зачем и почему. Признать. Ты сказал, что если мы не можем признать, то с нами беда. И мы благодарны Тебе, что Ты открывающий глаза наши. Ты предлагающий помазать глазной мазью, чтобы увидать еще больше. Впрочем, Ты открываешь очень сильно. Как некогда, кто из седьмой церкви, книга Откровения. Ты еще не помазал им глаза глазной мазью. Но Ты так сказал, что они должны были бы это все увидеть и понять. И услышав это, помазать глаза глазной мазью и подтвердить: да, теперь мы это видим. То мы слышали, теперь мы видим. Боже, благодарность Тебе. Твое сильнейшее имя, выход из тупика, имя, путь. Благодарение Тебе. Ты сказал: никто не приходит к Отцу, как только через Тебя. Мы благодарны Тебе. Из каменной скалы иссек нас. Каменные сердца из нас и забрал, дал плотяное, Боже. Дал Твоего Духа, Твоего ума дал, чтобы мы по суетливости своих умов не действовали, Боже. Чтобы в размышлении праведников был. Чтобы хотение, действия по Твоему благоволению были в нас, Боже. Чтобы Тебе не было тесно в нас. Чтобы пространно было. Чтобы радовался Дух Святой, чтобы пелось Духу Святому. Чтобы он не говорил, что ему тесно во внутренности нашей, а мы думаем, что ай, какая молитва. Боже, Боже. Что мы проверяли, у нас чувствительное сердце? Мы чувствуем, понимаем? Или мы бесчувственные? Господи. Чтобы мы видели, что мы нужны Тебе, что мы нужны друг другу, что мы нужны по местной семье. Семья, Твоя семья, в Твоей семье мы находимся, и сказал, рожденный от Тебя, любит рожденного от Тебя. Боже, тогда влечет нас друг к другу, влечет. Это и пастырь наш, который в течение недели дающий нам пищу и питье. Не физический хлеб, духовная пища. И мы, когда встречаемся, у нас есть что поделиться. Мы разборчивые в духовной пище, потому что мы насыщенные. Ты научаешься здравомыслию, здравопониманию, истине твоей. Ты сказал, все помазание, которое вы приняли, оно у вас пребывает, оно не ложно, чему оно научило. Помазавший нас есть Бог. Все помазание, которое оно было на тебе, семь духов Божьих, это сильнейшее помазание. Он сказал, это сильнейшее помазание должно быть. Совет твой. Ты дорогу водишь советом твоим, Боже. Чтобы мы были внимательны к слышанию голоса твоего и понимали, были разборчивы. Боже, чтобы не были водимы похотями, чтобы не утопали в грехах, но были очищены, освящены. Спаси нас, Боже, до конца. Наполни твоей силой, твоей славой, Боже, твоей чистотой, твоим могуществом, твоим целомудрием, Боже. Благослови нас, когда мы будем в молитвах перед твоим лицом, чтобы нам быть откровенными, говорить с тобою, открывши душа в душу. Можно так сказать? Позволь так сказать, Боже. Чтобы не таить от тебя ничего. Хотя ты все знаешь, это без разговоров. Но когда тебе открываем, рассказываем, то ты выходящий навстречу. Боже, ты сказал, если обратишься, то ты будешь мои уста. Они будут обращаться к тебе, не ты к ним. Ты не успеешь сказать, Господи, а я скажу, вот я. И ты будешь давать ответы, будешь давать руководство. Впрочем, ты даешь руководство, мы зачастую не замечаем. Ты так очень деликатно, аккуратно, можно так сказать, даешь советы, что мы даже не замечаем, что это твой голос. Так аккуратно, аккуратно, незаметно. И мы понимаем, Боже, когда мы поступаем по воле Твоей, нам самим радостно, торжественно, благословенно. Мы радуемся от того, что Господь, Ты вразумляющий нас. Руководи дальше вразумлением Твоими. Веди нас дальше. Мы благодарны за этот вечер, за это собрание, за хлеб и предложение. Благослови нас, Боже, спаси до конца. Сохрани, избавь от этих коварных, лукавых людей, которые подсиживают, подслушивают, подсматривают, читают, где найти, как уловить, Боже, коварные люди, избавь от этого коварства. Заступи нас, Боже, заступи. Некому нас защитить, кроме Тебя. Боже, благослови следующие дни жизни, благослови, Боже, следующие хлебы предложения, благослови, Боже, чтобы воспринималось истинно Слово Твоего, и Слово Твое обильно вселялось в сердца наши. А мы с благодарностью пред Твоим лицом. Прими благодарность. Будь прославлен, возвеличен, всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.